Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Сергей Кондратенко. Сережа, приветствую.
Приветствую, Михаил. Добрый день, уважаемые телезрители.
Мы рады тебя видеть у нас.
Взаимно.
Ты обещал нам давно уже рассказать про оборону Тулы.
Отличная тема, доложу я вам. Прекрасная просто тема. К тому же, не так давно, а именно год назад практически, вышла вот такая прекрасная книга за моим авторством.
Она называется «Оборона Тулы, 1941 год».
Спрашивайте в книжных магазинах, как говорится. Итак, рекламный пост у нас закончился, поэтому давай, наверное, перейдем к обсуждению. Да?
Да.
И поговорим мы сегодня об этой крайне интересной и животрепещущей теме.
Тем более, знаешь, чем хорошо? Вот недавно у нас был Алексей Валерьевич, рассказывал про операцию «Тайфун». Станислав Сопов, небезызвестный тебе, рассказывал про оборону Мценска, ну и Орла до этого. И как раз мы так, знаешь, плавно подошли к обороне Тулы.
Отлично, то есть мы действуем так хронологически, получается, и мы, начав «Тайфун», как все помнят, надеюсь, 30 сентября 1941 года с ударом 2-й танковой тогда еще группы под командованием самого Гейнса Гудериана. Далее, через бои под Мценском и Орлом, мы хронологически выходим непосредственно и географически границам Тульской области. И сегодня поговорим о тех боях, которые осенью 1941 года развернулись на Тульской земле. Сами бои за город занимают лишь небольшой отрезок временной. Основные события развернулись как раз за пределами города, вокруг города. Сам город, отразив вот те атаки соединений 2-й танковой группы в конце октября, начале ноября, по сути, жил на таком осадном положении. Основные события развернулись за его пределами. Вот об этом тоже мы сегодня поговорим. Итак, когда же мы можем говорить о начале обороны Тулы? В принципе, многие исследователи, я с ними солидарен, считают, что мы можем говорить о начале обороны Тулы, ну, естественно, на тот момент еще в кавычках, с 30 сентября 1941 года. Почему? Начинается тайфун. Как мы знаем, стратегическая оборонительная операция на московском направлении, она завершается хронологически 5 декабря 1941 года, то есть с начала контрнаступления. И в этот хронологический отрезок как раз вписывается очень хорошо и Тульская оборонительная операция, которая проходила с 24 октября по 5 декабря 1941 года. То есть она стала такой вот наследницей той Орловско-Брянской стратегической оборонительной операции, которая проходила с 30 сентября по 23 октября. То есть одна операция плавно перетекала в другую. Вот этот момент очень такой интересный и важный.
Почему еще стоит говорить о том, что с 30 сентября мы можем говорить об обороне Тулы? Дело в том, что практически сразу, как начинается немецкое наступление,
как мы помним, удар на Глуховском направлении танков Гудериана был достаточно мощный и прошел он на значительную глубину. И, по сути, на четвертый день операции, 3 октября, разворачиваются бои за Орел. Ну, здесь, я думаю, всех отсылаем к вышедшему не так давно ролику Станислава Сопова. Далее, следующий крупный город, фактически, который стоит на пути танков Гудериана, это Тула. И в тот момент, когда танки Эбербаха, там боевой группы 4-й танковой дивизии под командованием полковника Эбербаха подходили к Орлу, в это же самое время принимаются и первые меры по обороне города Тулы. 2 октября 1941 года военный совет Московского военного округа принимает решение о строительстве Тульского оборонительного обвода. То есть предполагалось на пути наступающего противника, возможного наступления противника, потому что все мы прекрасно понимали, что противника мы должны были остановить на более ранних рубежах, подготовить мощное оборонительное укрепление. Предполагалось выстроить несколько таких полос укреплений, три полосы укреплений и, соответственно, укрепления в самом городе, на которых советские войска должны были остановить наступление противника. И самое интересное, что действительно эти работы велись, но велись ни шатка, ни валка. Пока этим занималось армейское руководство, армейское командование, в частности, находившееся в то время в Туле 238-я стрелковая дивизия, то работы шли достаточно активно и бодро. Но как только дивизию перебросили из Тулы на Алексинское направление, когда вот сложилась тяжелая ситуация на стыке 49-50 армии, вот направление Серпуховское, Алексинское направление, ее перебрасывают туда, соответственно, на работы сразу забрасываются. И когда противник уже в октябре 41 года, в конце октября, в начале ноября прорывался к Туле, в документах немецких встречаются несколько эпизодов, когда наступающие немецкие боевые группы сталкивались с недостроенными оборонительными укреплениями. И получается, ну, в какой-то степени даже такие комичные ситуации. То есть выдвигается, идет впереди разведка, далее двигается там соединение. Разведка докладывает, что впереди находятся русские укрепления. Соответственно, группа останавливается, разворачивается в боевой порядок, выдвигается на рубеж атаки, но потом выясняется, что укрепления недостроены и не заняты никем. То есть строительство действительно велось укрепленных рубежей, но воспользоваться ими не успели. Ситуация на фронте развивалась так быстро, так стремительно, что использовать непосредственно их в бою не представлялось какой-либо возможности. То есть, как мы видим, уже сразу же в первых числах октября советское командование задумывается об обороне города.
Слушай, ну и получается угадали, потому что немцы же изначально Тулу рассматривали как объект, так сказать, наступления 2-й танковой армии.
Тут важный момент. Да, рассматривали Тулу, но как промежуточный район для дальнейшего наступления на Москву. Тут, кстати, тоже очень интересный момент. Хорошо, что это отметил. Действительно, Тула рассматривалась как такой определенный промежуточный пункт для дальнейшего удара на Москву. Мы прекрасно помним, что основной целью операции «Тайфун», конечно, был захват советской столицы, вот, который должен был положить конец войне, всему восточному походу. Действительно, Тула появляется в немецких планах во второй половине октября. Почему? К тому моменту котлы под Брянском уже плотно запечатаны немцами. И встает дилемма. Вот тут, кстати, тоже такой очень интересный момент о дальнейших планах наступления. Да, основные силы Советского Брянского фронта окружены. Что дальше? Добивать их и таким образом подарить советам время на подготовку новых армий, выстраивание обороны, либо бросить наиболее подвижные, наиболее мобильные соединения в дальнейший прорыв. Немецкое командование на тот момент ставит перед Гудерианом двойственную задачу. С одной стороны, ему нужно разбить окруженные войска совместно с 2-й армией Максимилиана фон Вейхса, окруженные войска Брянского фронта. С другой стороны, продолжить наступление на Тулу через Орел и Мценск. Там описывается такой интересный эпизод у Гудериана в мемуарах, кто читал, может быть, вспомнит. Когда получили эту информацию, по своей воле начальник штаба 2-й танковой армии обратился в ОКХ с предложением поставить приоритет. Что важнее? Разгром окруженных войск или наступление на Тулу? Соответственно, он, этот запрос остался без ответа, и здесь уже Гудериану пришлось выстраивать свою.
ОКХ это, если что, Генеральный штаб сухопутных войск Вермахта.
То есть здесь уже пришлось Гудериану выстраивать свой приоритет самостоятельно. И он на тот момент все-таки остался за тем, чтобы уничтожить окруженные войска Брянского фронта. Уничтожение их проходило в течение второй половины октября. В это же время закончились бои в районе Мценска, и немецкие войска вплотную подошли к границам Тульской области и взяли такую небольшую оперативную паузу вот на это время. Как раз подтягивались к 4-й танковой дивизии, которая находилась на этом рубеже, подтягивались другие соединения 24-го танкового корпуса, прежде всего 3-я танковая дивизия. Вот и постепенно они готовились к прорыву. В какой ситуации находились в этот момент советские войска? Конечно, страшный котел под Брянском, окружение значительных сил советских войск, их разгром, отступление — это тема, наверное, отдельного разговора. Я думаю, что здесь
очень надеемся на себя.
Да. Потому что как раз я только что закончил на эту тему очередную свою книгу. Она должна буквально в течение месяца поступить в продажу. Вот, поэтому это отдельная тема для разговора. Там масса и трагических, и героических, и даже в какой-то степени комических ситуаций. Вот. Поэтому я надеюсь, что отдельно мы об этом поговорим. Но лишь обмолвимся, что на тот момент на Тульское направление прикрывала 26-я армия, которая была развернута на базе 1-го гвардейского стрелкового корпуса. Я думаю, что Станислав об этом говорил.
Да, мы как раз говорили о том, как гвардейцам 1-го стрелкового корпуса удалось задержать как раз боевую группу Эбербахов в Мценске.
Вот.
И поэтому как раз именно она занималась обороной на подступах на границе к Тульской области. В это же время 50-я армия, основной участник боев на Тульской земле, она как раз выходила из окружения. Но там тоже очень интересный момент, вот раз мы говорим о прорыве из окружения. Перед окруженными войсками, которые пробивались из котла, советский генеральный штаб, в частности его начальник, маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников, поставил тоже достаточно такую интересную, сложную, двойственную задачу. Перед ними стояла задача не просто вырваться из окружения, тем самым спасти максимальное количество личного состава и материальных средств, но и разгромить противостоящую группировку противника, в частности Орловскую, которая представляла наибольшую угрозу для дальнейшего наступления на Москву. Вот. И в частности эта задача была поставлена перед 50-й армией. Вот. 50-я армия, прорываясь из котла, попыталась наступать в западном направлении, в сторону Орла, но встретила серьезное сопротивление и в избежание окончательного разгрома повернула как раз Буля на северо-восток и вырвалась в район Белева, где к тому моменту уже был сформирован Белевский боевой участок в составе одной стрелковой дивизии, который и принимал свой состав, выходящий из окружения дивизии части соединения 50-й армии. Что касается, в каком же состоянии они прорывались, ну, есть соответствующие данные, потери были достаточно большие.
Ну, неважно, там в книге у тебя не перечислено. Тогда, да. Ну, в общем, соединения выходили в далекое.
Действительно, они выходили в плачевном состоянии, войска выходили в плачевном состоянии из котла. И им, конечно, нужно было какое-то время, чтобы привести себя в порядок, пополниться личным составом, техникой и уже на новых рубежах вступить в бой. Надо отметить, что процесс выхода из окружения, он затянулся на достаточно значительный период времени. Последние такие более крупные соединения организованно выходили вплоть примерно до начала ноября. Здесь можно вспомнить 4-ю кавалерийскую дивизию, которая только лишь в первых числах ноября вышла к своим и, уже войдя в состав 50-й армии, получила свой рубеж обороны. Вот, там порядка 120 сабель они вышли, но все равно это была полностью организованная группа. То есть прошли по немецким тылам, там больше месяца они практически гуляли по немецким тылам. Кроме того, отдельные бойцы, командиры выходили также достаточно длительный период времени. И надо отдать должное, что советское командование практически сразу приступило к пополнению вышедших из окружения соединений. Есть сведения в советских документах, что в них сразу стали выливать вот определенное такое вот маршевое пополнение, вновь мобилизованные, и тем самым пытались их поддержать на определенный боевой уровень. И вот тут очень такой интересный вопрос, он, наверное, требует дополнительного тоже изучения, что это было за пополнение, то есть были ли это вновь сформированное маршевое пополнение из запасных частей, либо это были люди, выходящие из котла. Потому что есть сведения, что на какой-то момент, в частности, приводятся они в журнале боевых действий Брянского фронта, что в Туле, в районе Тулы скопилось порядка 10 тысяч человек в запасных частях. И большая часть из них была как раз такими одиночками, выходящими из окружения. И поэтому даже был сделан соответствующий запрос в соответствующую службу укомплектования, что больше нам маршевого пополнения пока не призывать, потому что вот у нас есть эта группа, мы должны их распределить по частям. Так что вопрос этот очень интересный, и подсчет здесь потерь, конечно, в этих котлах, он затрудняется вот именно этим процессом. Кроме того, уже тогда, в конце октября, начале ноября, появляются в немецких документах сведения о брянских партизанах. Вот те самые знаменитые брянские, там, в будущем брянские леса, брянские партизанские республики, районы. Вот, тогда уже появляется первая информация о них. И во многом, по, опять же, немецким данным, вот прям четко это фиксируется, в частности, записано в журнале боевых действий 2-й танковой армии, что львиную долю этих партизан составляют либо окруженцы, прям четко это подчеркивается, либо интересный такой момент, что тоже меня немало степени поразило, рабочие местных предприятий. Прям вот две такие категории выделяются первого состава там, партизанских отрядов на Брянщине по немецким документам. Окруженцы и рабочие. Вот. То есть пока вот этот промежуток времени, примерно там где-то не неделя вот, до начала наступления, начала возобновления наступления, он проходил именно в таком ключе, что советские войска выходили из окружения, занимали рубеж обороны, и самое важное, что к тому моменту 26-я армия была расформирована, и ее войска вошли в состав 50-й армии, а часть сил была снята на другие рубежи. Вот, в частности, 5-я гвардейская стрелковая дивизия, которая как раз отличилась в боях под Мценском, она была переброшена на другое направление, на Западный фронт. И поэтому рубеж обороны, который занимали оставшиеся тогда бывшие соединения 26-й армии, бывшей 26-й армии, он, конечно, серьезно так расширился, вот увеличился.
Тут... И что-то хотел спросить.
Да, нет, я хотел чуть пояснить. Опять же, о чем это говорит? О том, что, во-первых, поставленная задача немцами по уничтожению котлов была выполнена только частично.
Да.
Видно, что Гудериан все-таки, видимо, не перестраховался, когда развернул большую часть сил против окруженцев, своих моторизованных, в первую очередь, частей. Mm-hmm. И иначе бы 50-я армия, я так думаю, гораздо легче и гораздо с меньшими потерями вырвалась бы. То есть пехота немецкая вряд ли ее смогла задержать. Но и опять же, еще вопрос от того, что мы касались с Алексеем Валерьевичем в предыдущем mm-hmm. ролике, то, что люди, которые сражались в окружении, они дали фактически месяц советскому военному Совет руководству. И там, ну, естественно, вкупе с другими мерами, этот месяц он здорово сыграл в битве за Москву. То есть этого месяца потом явно немцам не хватило. Ну и опять же потери понесли.
Абсолютно верно. То есть, с одной стороны, да, и не будем забывать, что именно вот эти люди, вышедшие из котла, если мы говорим о боях за Тулу, боях вокруг Тулы, именно они составляли вот именно тот костяк советских стрелковых дивизий, которые боролись с Гудерианом уже на новых рубежах, уже на подступах к Москве. Это были люди обстрелянные, люди, знавшие, что такое вермахт, и, самое главное, знали, как с ним бороться. И это тоже отмечается в немецких документах, что сопротивление увеличивается, становится более ожесточенным. Да, и получили, конечно, абсолютно верно, целый месяц на подготовку, но вот вопрос, как им воспользовались, эффективно ли воспользовались. Вот мы сегодня тоже этот момент затронем. Я говорил в самом начале, что в начале августа начинается строительство укрепленных рубежей на Тульской земле, но оно не было завершено. И более того, забегая вперед, скажу, что ситуация с подготовкой города к обороне была крайне печальной. Да, что касается вот месяца, абсолютно было правильно подчеркнуто, месяц на подготовку. И как им воспользовались? С одной стороны, действительно пытались восстановить фронт, в том числе из высших из окружения соединений, потому что помимо 50-й выходили еще с части соединения 3-й армии, 13-й армии, которые как раз тоже важную роль сыграли в обороне бояк на Тульской земле. Я об этом скажу в дальнейшем. Кстати, это очень хорошо видно, что вышедшие вот эти две армии, они очень быстро стали пополняться. И когда ты смотришь документы боевого численного состава, там конца октября, начало октября, прям видно, что действительно в части пошло пополнение, пошел личный состав. Да, частично это было сделано за счет там, слияния соединений, за счет перевода там, части из оперативной группы Ермакова расформированной, вот, но все равно видно, что состав увеличивается. И пока войска готовились на новом рубеже встретить врага, в это время продолжалась подготовка города к обороне. Что же происходило в это время в городе? 22 октября, то есть буквально за два дня до возобновления немецкого наступления, формируется Тульский городской комитет обороны во главе с первым секретарем обкома и горкома партии Василием Григорьевичем, Василием Гавриловичем Жаворонковым. То есть Тульский городской комитет обороны во главе с первым секретарем обкома и горкома партии Василием Гавриловичем Жаворонковым. Первое решение, по сути, одно из первых решений городского комитета обороны стало решение о формировании Тульского рабочего полка. Я думаю, что тот, кто интересуется вот историей Великой Отечественной войны, прекрасно знает о той роли, которую сыграло ополчение в боях осени 41 года. Вот. Так вот, по сути, в боях за Тулу имела своя такая ополченческая часть, вот именно Тульский рабочий полк. Что из себя он представлял, и о нем стоит немножко поговорить подробнее. Дело в том, что как только началась Великая Отечественная война, уже в июле 41 года принимается решение о формировании так называемых истребительных батальонов, на базе которых уже потом развертывались ополченческие дивизии, и они стали такой, вот таким вот трамплином для пополнения, прежде всего, пополнения действующей Красной Армии, ну и, конечно, для подготовки личного состава. Все-таки не будем забывать, что когда началась мобилизация после начала войны, выяснилось, что многие граждане, советские граждане, пришедшие в состав Красной Армии, не имели никакой военной подготовки. Это была большая проблема. Красная армия образца вот 41 года, потому что действительно, напомню, что только 1 сентября 1939 года была введена всеобщая воинская повинность, вот, и за два года, конечно, не все советские граждане прошли соответствующую школу подготовки, и действительно мы это видим вот на примере как раз дивизии формирования июля-августа 41 года, когда по воспоминаниям командиров этих дивизий, командиров полков, батальонов и по документам, мы видим, что действительно в большом количестве люди не знали азов военного дела, их приходилось учить всему с самых первых ступеней. И вот как раз истребительные батальоны, они помимо того, что выполняли такие вот охранные функции, они еще и выступали такими учебными, в кавычках, конечно, относительно учебными соединениями, где советские граждане проходили соответствующую военную подготовку. После этого они уже поступали на формирование ополченческих частей. В принципе, Тульский рабочий полк, он и формировался на базе таких же истребительных батальонов, которые были сформированы в самом городе Туле, либо в городах Тульской области. Но, есть одно но. Тула, как мы знаем, город оружейников. Оружейные военные предприятия, предприятия стратегические. И те кадры, которые на них работают, это, конечно, специалисты высокой квалификации, которых желательно бы не в армию отправить, а продолжить использовать на военном производстве. И действительно, первый состав этих истребительных батальонов, он состоял из как раз рабочих оборонных предприятий. В это же время разворачивается процесс эвакуации. Я думаю, что об этом поднималась тема эвакуации 41 года.
Или нет? Поднимем.
Поднимем. Обязательно нужно поднять, потому что действительно это грандиознейшая операция. Я все-таки считаю, что это действительно военная операция по своим масштабам, вот, и, конечно, по своим последствиям. И поэтому одновременно с процессом формирования истребительных частей, подготовки вот этих оборонительных рубежей, разворачивается еще и процесс эвакуации. Действительно, к 28 числу принято считать, что львиная доля тульских оборонных предприятий была вывезена и эвакуирована. В том числе, к примеру, Тульский оружейный завод, который к началу войны являлся единственным производителем всем известной винтовки СВТ-40, самозарядной винтовки. Ну, предприятия, его цеха были вывезены другие оборонные предприятия. Конечно, происходило в этих таких вот ускоренными темпами, достаточно быстро. Но в целом надо отметить, что большую часть все-таки успели вывести. Да, если мы поднимем документ, то мы увидим, что к моменту выхода противника к городу еще не все оборудование и не все, все материальные средства были эвакуированы. Но как только угроза захвата города была ликвидирована, процесс продолжился, что самое интересное. Сразу же, как только спала угроза захвата города, сразу продолжили вывозить оставшиеся материальные ресурсы. Такой интересный момент. Вот, то есть это разворачивается этот процесс. И поэтому вот этот личный состав истребительных батальонов, который прошел минимальную военную подготовку, он, как ценные специалисты, уходит в эвакуацию. Соответственно, набирают новый состав. Вот тогда, к концу октября, набирают новый состав истребительных батальонов, который этой подготовки не прошел. Формируют на их базе Тульский рабочий полк. И вдруг выясняется, что вновь прибывший личный состав вообще не знает азов военного дела. И все, надо начинать этот процесс сначала. Но ведь ушли и командиры. Командиры рот, командиры батальонов. Также в эвакуацию. И действительно, это была большая проблема. Проблема с подготовкой личного состава рабочего полка. Ну и, конечно, с его оснащением. Первоначально на вооружение истребительных батальонов поступали разнообразные стрелковые оружия. В том числе и такие раритеты, ветераны оружейного дела, как пулеметы Льюиса, ручные еще времен Первой мировой войны. И винтовки Лебеля. Французские винтовки Лебеля, которые поставлялись еще в русскую императорскую армию во время Первой мировой войны. Я что-то не помню, по-моему, 600 тысяч было поставлено, я сейчас в цифрах могу ошибаться. Вот, использовали их. Как только было закончено формирование полка, его сразу же начали оснащать стрелковым оружием. Ну каким? Тоже вот такой, кстати, очень интересный маркер. Были и винтовки Мосина, основное оружие, стрелковое оружие Красной армии. Были в большом количестве винтовки Маузера. Вот тут вопрос, и я считаю, что эти винтовки в основном были трофейные польские.
Польская армия тоже,
как мы знаем, в основном основной винтовкой являлась винтовка Маузера местного производства, и запасы были захвачены в немалом количестве во время освободительного похода 1939 года и остались на складах, соответственно, поступили на вооружение ополченческих частей. Вот и они пошли на вооружение. Были остались пулеметы Льюиса, были частично пулеметы ДП. И такой интересный образец стрелкового оружия, как ДС-39. Станковый пулемет Дегтярева, вот, новый, который должен был прийти на смену Максиму знаменитому, но не сложилось, как говорится. Вот. Еще очень интересный момент. На вооружение стрелкового рабочего полка поступило порядка 200 СВТ-40. Что неудивительно, раз Тульский завод являлся оружейным, являлся его основным
производителем. Как бы логично.
Да, но выяснилось, что те люди, которые эту винтовку производили и ее знали от и до, уехали в эвакуацию. А для вновь мобилизованных людей эта винтовка являлась вот чем-то запредельным, каким-то чудом техники. И толком ее не успели освоить в войсках. Была большая проблема. Вообще такая особенность, кстати, вот советской пехоты вот, лета осени 41 года, это большое насыщение именно самозарядными винтовками. Потому что если мы можем видеть и в таблицах боевого численного состава, прям отдельной графу иногда выделяют самозарядные винтовки, вот, и их количество немало, и даже в немецких документах в числе трофеев специально подчеркивается захват самозарядных винтовок.
Да, если кому интересно, смотрите ролик с Андреем Улановым на эту тему.
Тем более.
Да.
И другой момент, другой вопрос, это, конечно, противотанковое оружие. Да, главная задача выбивать, конечно, у противника танки. Небольшое количество поступило противотанковых ружей, новейшего на тот момент противотанкового средства в Красной армии. И, конечно, ворошиловские килограммы РПГ-40, только это не противотанковый гранатомет, а ручная противотанковая граната образца 40-го года, которую в просторечии именовали ворошиловским килограммом. И, конечно, бутылки зажигательной смеси. Это основное оружие для ближнего боя. Укомплектовав личным составом и оружием, конечно, полк приступил к боевой подготовке и строительству оборонительных рубежей. Надо отметить, что есть еще небольшие такие дискуссии в литературе по поводу численности личного состава. Цифры иногда разнятся. Вот можно встретить, к примеру, цифру как 1500 человек, так и менее порядка 980 человек в составе рабочего полка. В моей книге вы можете встретить, я привожу и те, и другие данные, но склоняюсь, что все-таки имелось 1500 человек. Я более склоняюсь к этому. Чем еще занимается Тульский городской комитет обороны? Как только начинается прорыв противника под Чернью и его наступление на Тулу, это возобновляется...
24 октября.
Да. Да. Сразу вновь возникает вопрос о подготовке города к обороне. Так получилось, что в город прибывает соответствующая группа ответственных командиров штаба Брянского фронта и проверяет подготовку города к обороне. И выясняется, что город к обороне не готов. Это 26 октября. 26 октября 41 года. Через 3 дня, 29 октября, городу выйдут немецкие войска, чтобы понимать хронологию. 26 октября, соответственно, группа ответственных товарищей выясняет ситуацию в Туле и наводит порядок. Порядок заключается в чем? В Туле тогда находился штаб 50-й армии, но временно исполняющим обязанности командира 50-й армии являлся командир, бывший командир 26-й армии Куркин, который, как писали ответственные товарищи в отчетных документах, фактически сам устранился от командования армией. И, как было сказано в документе, смотрел на карту, как баран на новые ворота. Это цитата из документа. Вот. В таком состоянии. Далее. Сильно досталось и политическому руководству Тулы. В частности, товарищу Жаворонкову, которого критиковали за то, что он город не готовит к обороне. Что немцы идут к городу, а фактически ничего не сделано. И 27 октября, соответственно, начинается подготовка города к обороне. Начинается возведение оборонительных укреплений. Но, повторяю, что 27 октября начинаются фактические работы по подготовке города к обороне. 29-го противник уже прорывается к городу.
То есть это уже строились не те оборонительные сооружения, которые начали в августе строить, а это уже вокруг непосредственно города?
Нет, да? Нет, это не те. То есть то, что происходило тогда, в начале октября, об этом можно уже забыть. Все, это не сыграло никакой роли. Теперь уже непосредственно вопрос шел о возведении укреплений вокруг самого города. Вот важный вопрос.
На ближних подступах?
На ближних подступах к городу. И здесь время было, конечно, упущено катастрофически. Толком не были мобилизованы люди, на что действительно жаловались ответственные товарищи штаба Брянского фронта, что вместо 15-20 тысяч работников на возведение укреплений смогли мобилизовать там несколько тысяч, 2-3 тысячи человек. Это, конечно, мизер. Ну и, конечно, само качество укреплений. Действительно, не успели возвести полноценные укрепленные позиции. Был максимально вот готов только такой противотанковый ров, который, кстати, и сыграл такую определенную роль в обороне города, потому что, когда немцы уже перешли к боям за город, это они встретили, по их же данным, они встретили определенные проблемы с преодолением этого противотанкового рва. На его преодоление потребовалось, конечно, определенное время. Вот. И, конечно, не удалось полноценно подготовить город к обороне в инженерном отношении. И здесь, конечно, вопрос, кто в этом виноват, кто несет ответственность. Все-таки здесь нужно четко сказать, что по советским документам, имеющимся документам, что львиная доля ответственности, конечно, лежит на военно-политическом руководстве города, которое не воспользуется вот этой вот паузой, о которой только что мы говорили, что был у нас месяц на подготовку города к обороне, вот, им не успели воспользоваться. Только лишь в самый последний момент, буквально за два дня до выхода противника к городу, стали его готовить в инженерном отношении. Это, конечно, мало, и закончить работы не успели.
Слушай, а вот насчет противотанковой обороны, как вопрос решался? Ведь, я так понимаю, части отходили к Туле без тяжелого вооружения, так как они только что вырвались из котла. Да? Собственно, про тульский рабочий полк ты тоже рассказал, что у них особо там артиллерии не было, я так понимаю. Да?
Смотри, действительно, это, конечно, была большая проблема тогда, осенью 1941 года, и выход нашелся. Выход нашелся в виде применения зенитной артиллерии. Но здесь тоже были определенные нюансы. Если мы посмотрим на состав артиллерии вот, частей соединений, которые прикрывали Тулу, то мы увидим, что, конечно, львиную долю артсистем составляли именно зенитные орудия. 85-миллиметровые зенитные орудия образца 1939 года, по-моему, 52К номенклатура. Вот. И основная их масса числилась за 732-м зенитным артиллерийским полком. Но часть находилась еще в 168-м отдельном зенитном артиллерийском дивизионе, и несколько орудий было в 702-м
противотанковом,
артиллерийском противотанковом полку. Вот. Но есть один нюанс. Зенитчики, они подчинялись другому командованию, непосредственно подчинялись московской зоне ПВО и не подчинялись местному армейскому командованию. И поэтому с неохотой они отдавали свои орудия на противотанковую оборону. Это была такая определенная проблема.
Тем более у них же задача ПВО, никто с них не снимал.
Конечно. Главная задача это была противовоздушная оборона, ее никто не снимал, и в принципе за нее бы, конечно, спросили.
Естественно.
У командиров. Но так сложилось, что ситуация на поле боя, что орудия активно применяли зенитные, и забегая вперед, вообще вот в бою, в частности, 30 октября, такой самый тяжелый день боев за город, в какой-то степени этот день стал дуэлью двух зенитных систем. 8.8 и наши 85-миллиметровые пушки. Но об этом чуть позже.
Интересно. Вот. Слушай, мне кажется, вот примерно сходная ситуация была и собственно, с строительством обороны. Потому что, ты видишь, сначала одни установки были, да, сначала, так сказать, одну линию обороны выстраивали, уже, видимо, с расчетом на более мощные силы именно полевого заполнения. Да. А тут складывается ситуация обратная, когда все, что строили раньше, оно уже захвачено противником или там под угрозой захвата, посадить туда особо некого, и поэтому приходится строить новую оборону на новом месте. И, как ты говоришь, очень много людей, видимо, выехало все-таки из Тулы, которых можно было мобилизовать.
Во-первых,
а, знаешь, женщины и ребятишки, они тоже много настроить не смогут. Хорошо, хотя они противотанковый ров выкопали.
Вот. Это тоже действительно большое достижение. Действительно, так оно и было, что не все удалось закончить по плане инженерной подготовки города. Действительно, работали в основном женщины и подростки. Это так, мы это знаем и по другим городам, которые готовились к обороне. Опять же, ситуация на фронте развивалась так, что не успевали находить какие-то ответные действия. Слишком стремительно.
Но опять же, я думаю, что все-таки никто не, ну, как бы все равно надеялись остановить немцев не совсем на окраине Тулы, а все-таки чуть раньше.
Ну, честно говоря, если уж на то пошло, то хотели, то немцы планировали остановить далеко от Тулы, да. Еще на прежних рубежах в районе Глухова и под Брянском. Вот, планировали противника не пустить и дальше. Как мы знаем, сложилась ситуация, что и Орел пал, что и к Туле подошли, и гораздо дальше. Еще а уж с севера-то, извините, на центральном участке Московской битвы, там ситуация была не менее критическая, если не более. Вот, поэтому здесь, конечно, планировали одно, планировали интересно, много чего интересного, но ситуация сложилась, и действия противника. Не планировали одно действие противника,
которое мы никак не смогли запланировать.
Я так понимаю, что вот эти действия, которые начались еще там в районе Орла и Мценска, то есть они продолжались. Я так понимаю, там командование 50-й армии, оно так все-таки старалось вести такую активную оборону и выбрасывало вперед соединения, части какие-то, да, чтобы немцев остановить на дальних подступах.
Тут какой нюанс? Во-первых, планировали построить оборону вдоль вот по реке Зуша, это на границе Орловской и Тульской областей, как использовать такой вот естественный рубеж для обороны. И в частности, там как раз сосредотачивались силы 6-й гвардейской стрелковой дивизии, усиленной там корпусным артполком 447-м танками 11-й танковой бригады, другими соединениями, выходящими соединениями из окружения 50-й армии. И там должны были действительно выстроить такой плотный рубеж обороны. Но, однако же, не сложилось. Потому что противник действительно владел инициативой, не будем это забывать. И как раз вот логичное продолжение боев за Орелом Ценск – это уже прорыв у Зуши и дальнейшее наступление. Вот тут тоже мы должны понять, что же, как мыслил противник. Да, я уже сказал о том, что действительно командование ставило задачу перед Гуридарианом разбить окруженные войска и наступать на Тулу. Он отдал приоритет уничтожению окруженных частей и уже к концу октября стал готовить продолжение. Ну и, конечно, сыграла свою роль героическая оборона частей 1-го гвардейского стрелкового корпуса 26-й армии против 4-й танковой дивизии вермахта. Противник тоже использовал эту паузу себе на пользу, подтянул дополнительные силы, сформировал соответствующие боевые группы. Действительно, когда вот стала задача продолжать наступление уже на Тулу, выяснилось, что 2-я танковая армия была разбросана на значительном расстоянии. Плюс, не будем сбрасывать со счетов, конечно, такой момент, как распутица. Да, но распутица, повторяю, была бичом не только вермахта, но и Красной армии. Вот она работала здесь против обеих сторон, а не только одним помогала, как иногда это пытаются представить, а другим вредила. Вот, она вредила всем. Армия была разбросана на достаточно большом расстоянии. Одновременно сформировать компактные боевые группы, такой мощный кулак, было невозможно. А еще и по причине плохого снабжения. По сути, вот то, что было сформировано в районе Зуши для прорыва на Черни и дальше на Тулу, это был такой наиболее подвижный, наиболее мощный костяк. Его составляли, конечно, части 3-й и 4-й танковой дивизии, то есть это 24-й танковый корпус, основная ударная сила Гудериана. Вот. Именно на их базе строилась как раз, была выстроена так, боевая группа Эбербаха, которая и под Мценском вела бой, и Орел захватывал, и теперь поставили перед ней задачу наступать уже на Тулу. Вошел туда, естественно, 35-й танковый полк 4-й танковой дивизии, его батальоны вошли часть 6-го танкового полка 3-й танковой дивизии, был он усилен и полком Великая Германия, артиллерийскими соединениями из двух дивизий, и самое главное, что в эту боевую группу были переданы основные запасы отымевшегося топлива. Прорыв был обеспечен максимально, как концентрацией наибольшего количества исправной боевой техники, так и, конечно, наличием материальных средств. Потому что снабжение топливом это было критически для 2-й танковой армии. А вообще, вот, если так посмотреть вот, по документам, вот, наступление 2-й танковой армии можно еще было отмечать по брошенной автотехнике. Ее. То есть четко вот от Глухова далее к Карачеву, Орлу, Мценску, это все было отмечено обилием автомобилей, застрявших в грязи, которые были оставлены до лучших времен. Это видно и по немецким данным, и самое главное по нашим. Когда, к примеру, пробивались дивизии 3-й армии из котла, они выходили на эти дороги, это прям есть в отчетах о действиях армии, они выходили на эти дороги, которые были заставлены застрявшейся немецкой автотехникой. Естественно, она уничтожилась. По данным, к примеру, 3-й танковой дивизии, вот они на каком-то периоде потеряли застрявшими, вышедшими из строя более 2000 автомобилей.
Все, генерал Грязь победил вермахт.
Генерал Грязь. Он замедлил продвижение, так вот скажем, да, но не победил. Победили его все-таки советские солдаты. И поэтому вопрос снабжения, он был критичным. На тот момент основным средством снабжения наступающих танковых частей вермахта стала транспортная авиация. Но транспортная авиация 2-го воздушного флота действовала во всей полосе действия 2-й танковой группы армий «Центр». Это не значит, что в одном месте были сосредоточены все транспортные силы, и они вот снабжали только Гудериана. Нет. К примеру, по немецким документам, опять же, видно, что если выделяли, к примеру, в день 10 транспортных самолетов тетушек Ю-52, то это была большая удача. 10-11 машин. То есть, вот это, в принципе, стандартные данные, стандартные цифры по снабжению, по использованию немецкой транспортной авиации вот на этом направлении. Вот это видно, в частности, по журналу «Появление 2-й танковой армии». Там эти цифры упоминаются. Поэтому, сосредоточив основные подвижные силы на границе двух областей, сформировав соответствующую боевую группу, пополнив ее материальными средствами, 24 октября начинается наступление. Начинается оно, естественно, это форсирование водной преграды, начинается оно с такой вот штурма этой преграды, то есть на штурмовых лодках немецкая ударная группа захватывает плацдарм, далее саперы наводят мост понтонный, и уже по нему идут немецкие танки, которые бьют по позициям 6-й гвардейской стрелковой дивизии. Первоначально этому плацдарму, к сожалению, не придает советское командование должного внимания, он укрепляется, перебрасывается на дополнительные силы, и немецкие войска прорываются. Им навстречу выходят, конечно, сразу же бросается аргумент в виде 11-й танковой бригады,
который уже неоднократно немцам становился аргументом.
Да, которая неоднократно участвовала в боях, наносила им тяжелые поражения. Здесь в ходе прорыва с этого плацдарма далее в сторону Черни, то уже на территории Тульской области, разворачиваются несколько таких танковых сражений, танковых боев, в которых в том числе и наши ТКВ Т-34 пытаются переломить ситуацию. Но по итогам и по очкам, как говорится, и по результату, конечно, победа остается за вермахтом. Вот 11-я танковая бригада отброшена, части, оборонявшиеся на этом направлении, также отброшены, и противник выходит вот на шоссе Орел-Тул, основную ось наступления 2-й танковой армии вот осенью в октябре-ноябре 1941 года. И начинает свой прорыв уже в сторону Тулы. Тут какой еще очень важный нюанс. Дело в том, что оставшиеся, вот, оборонявшиеся на этом направлении соединения начинают отходить, причем отводятся они в сторону Ефремова. Это восточнее. Почему? Дело в том, что не будем забывать, что тайной за семью печатями для советского командования тогда, в 1941 году, были, конечно, планы противника и его направление его действий. Вот противник начинает наступление, был осуществлен прорыв, а куда пойдут немецкие танки? Они могли пойти на Тулу, они могли пойти дальше на восток, они могли вообще развернуться и пойти на юг. И такой план, кстати, был. Вот. Дело в том, что когда планировалось это наступление, прямо в разгар этого наступления, в высоких немецких штабах возникла идея развернуть 2-ю танковую армию и бросить ее на Воронеж, на юг. Вот. Ну, повторить свой вот этот вот киевский знаменитый маневр. Естественно, и фон Бок, командующий группой армий «Центр», генерал-фельдмаршал, и Гудериан этому воспротивились. Начинается такая переписка. Вот, она зафиксирована как в документах, так и в мемуарной литературе. Можно в этом посмотреть, проанализировать. То есть ссылались на то, что и фон Бок, и Гудериан, что армия уже активно наступает на Тулу, достаточно успешно к тому моменту. И вопрос снабжения. Это нужно было выводить всю махину танковой армии, выводить ее из боя, разворачивать на заваленных грязью, залитых грязью дорогах и поворачивать ее совсем на другое стратегическое направление. Это колоссальнейшая операция, в тех условиях была невозможной. Как в итоге нашли компромисс? Да, 2-я танковая армия вернется к рассмотрению варианта поворота на Воронеже, но после захвата Тулы. Как мы знаем...
Оно не случилось.
Оно не случилось, и к этому вопросу не вернулись. Вот. Но вот такой интересный достаточно момент, который много говорит о характере планирования операции тогда осенью 1941 года.
И опять же, это же говорит о том, что, как ты начал, то, что советское командование тут было прям вот перед таким большим выбором, куда же бросать резервы.
Действительно, и куда бросать резервы? И так немногочисленные резервы, куда их бросать? Поэтому часть соединения отходит на Ефремов, где создается Ефремовский боевой участок. Такой он будет наиболее такой, какой-то в конце октября, наиболее таким спокойным участком фронта. Потом там тоже развернутся, значит, тяжелые бои уже в ноябре месяце. Далее, следующий момент, когда есть... да, и еще один тоже очень важный момент. Одновременно с этим обостряется ситуация на стыке 50-й и 49-й армии на Серпуховском направлении. Там как раз 4-я армия тоже осуществляет прорыв и начинает активное наступление на Серпухов. И поэтому возникает ситуация, возможность повторения вот этого брянского окружения 50-й армии, что и с юга, соответственно, с юго-востока, да, и, соответственно, с северо-запада идет наступление двух немецких группировок. Поэтому есть вероятность, что они опять, как и тогда, в начале октября, замкнут кольцо окружения, и так вышедшие из одного котла силы 50-й армии окажутся в новом котле. Поэтому принимается решение начать отвод соединений 50-й армии ближе к Туле. Вот, выстроить уже оборону по линии как раз вот, Павшина, Крапивна, Плавск. вот, поближе к городу, соответственно, уплотнить оборону на этих рубежах и тем самым сдержать наступление противника. Но тут стал вопрос, кто быстрее? Кто быстрее выйдет на эти рубежи? Отступающие советские стрелковые кавалерийские дивизии, либо наступающие боевые группы по Орловско-Тульскому шоссе. Вот. И действительно, когда стало понятно, что противник начинает наступление своими основными силами на Тулу, увидев это, советская команда начинает с этим бороться и принимает соответствующие меры противодействия. В частности, выбрасываются боевые группы, которые формируют такие заслоны на пути немецкого командования. Вообще, кстати, когда выяснился вот этот момент, командующий Брянским фронтом Захаров в разговоре с командующим 50-й армией Ермаковым говорил о том, что, чтобы тот придал этому шоссе основное внимание. Как там говорилось в переговорах, надо поставить в затылок друг другу 9 полков, усилить их артиллерией и спокойно сдержать немецкое наступление. Но вот только проблема в том, что 9 полков с артиллерией-то не было в распоряжении советского командования. Поэтому искали то, что было, находили немногочисленные резервы и пытались их использовать. Действительно, когда начался выход из окружения, часть соединений, в частности, сразу перебрасывалась по железной дороге в Тулу. В частности, 108-я танковая дивизия, которая активно себя показала в боях осени 41 года. Да, там были трагические бои под Трубчевском, были бои под Карачевым в октябре уже 41 года и выход из окружения с большими потерями техники. Поэтому дивизию отправили в Тулу на пополнение и на восстановление. Выяснилось, конечно, что дивизия пребывала в плачевном состоянии, большие потери личного состава, материальной части, и конечно, не представляла из себя какое-то полноценное воинское соединение. Но другого под рукой у командования 50-й армии не было, поэтому формируют группу на базе 108-го моторизованного стрелково-пулеметного полка этой дивизии, усиливают ее артиллерией, в том числе зенитной, противотанковой, и бросают ее в район Плавска. 26 октября создается Плавский боевой участок на базе вот этой группы, и она постепенно в течение суток выходит к городу и закрепляется. Но проблема в том, что, конечно, противник прорвался к городу гораздо раньше, вот, и смог занять южные его окраины до подхода советских войск. Поэтому фактически советская оборона строилась уже за городом. Город сам уже был занят противником.
Здесь Плавск, имеешь в виду?
Да, Плавск. Соответственно, советские войска выстраивают оборону. Основная сила – это мотострелки 108-го полка. Да, они усилены и зенитной артиллерией, четырьмя орудиями, если мне память не изменяет. Соответственно, и 76-миллиметровыми полковыми орудиями. И имеется даже тогдашнее, такое наиболее, наверное, мощное противотанковое средство Красной армии. Это 57-миллиметровые орудия. В том числе были и они на вооружении этой группы. Ну и, конечно, мотострелки были оснащены бутылками с КС, зажигательными средствами, и противотанковыми гранатами. Вот, выстраивается оборона. И первая попытка, вот как раз 28 числа, 28 октября, разворачиваются бои на этом направлении. Немецкие танки пытаются прорваться через позиции мотострелков. Завязывается бой. Достаточно тяжелый, большие потери с обеих сторон. Дело доходит фактически до рукопашной, но первая атака отбита. Далее вызывают авиацию, немецкая авиация наносит соответствующий удар, и противник осуществляет фланговый обход. После этого под угрозой флангового окружения части Плавского боевого участка начинают отходить уже к Туле. Вот, то есть здесь держать наступление немецких войск не удалось. Да, несмотря на героическое сопротивление, все-таки здесь таким решающим фактором стала немецкая авиация. Потому что в дальнейшем, если мы посмотрим дальнейшие бои, конечно, над полем боя, тоже такой, наверное, нетипичный момент, непривычный, наверное, момент для зрителей, это то, что над полем боя доминировала здесь советская авиация. Вот. И, к примеру, в дальнейшем, уже в боях конца октября, начала ноября, мы видим постоянные требования немецкого командования прислать истребительное прикрытие. Но были проблемы с развертыванием аэродромной сети. Я думаю, здесь ты лучше в этом вопросе знаешь. Вот, к примеру, я знаю, что инспектировали какое-то поле под Чернью, где пытались развернуть аэродром, вот, но признали его непригодным для базирования авиации, и поэтому сказали, что, мол, ребят, терпите, мы вам ничем помочь не можем, поэтому, извините, боритесь своими средствами. Вот есть у вас зенитки, зенитные автоматы, 8-8, поэтому отбивайтесь. Но жалобы были постоянные, требования прислать истребительное прикрытие. То есть здесь как раз под Плавском сыграла роль вот этот вот налет авиации. Там по нашим документам от 15 до 17 штук налетело. Достаточно весомый весьма аргумент. Да, вот, в боях осени 41 года это позволило немцам прорвать оборону.
Ну и, конечно, Эбербах был мастер фланговых обходов, как мы знаем, поэтому он на это самое...
Это Станислав сейчас,
да,
вспоминаешь.
И
да?
Плюс имел возможность, как говорится, у него были и полугусечные тягачи, конечно, которые могли тащить пушки по бездорожью, как они демонстрировали это все в предыдущих боях. Поэтому тут ничего удивительного, что там усиленный даже полк мотострелковый, но против боевой группы, тем более усиленный там всеми, кем возможно было, конечно, из 24-го конечно, корпуса. Вот. Тут только был один выход – отбиваться, отходить, чтобы просто не попасть в окружение.
Первая атака была как раз отбита, а вот дальше действительно под угрозой полного окружения и ликвидации, конечно, было принято правильное решение – отойти на новый рубеж обороны. Далее пытались выстроить еще новый рубеж обороны по реке Солова, но там также была прорвана эта оборона, причем, к сожалению, по такой печальной традиции были захвачены неповрежденные мосты вот, через реки. Вот это действительно такой вот, не знаю...
Неприятный случай.
Да, неприятный момент. Он проходит красной нитью через всю такую первую кампанию 41-го года на Советско-Германском фронте, когда действительно захватывались мосты. Причем, да, там были диверсионные действия и действительно стремительные наступления. Но здесь, кстати, было вот под Тулой и то, и другое. Вот здесь, если это был стремительный захват мостов, вот, то, к примеру, в другом боевом эпизоде использовали именно диверсионный фактор. Но об этом позже. Пока советские войска, вот еще не было выстроено обороны именно армейских соединений, большую роль в организации обороны и сдерживания наступления противника играли войска НКВД. Вот. Разного уровня, которые задействовались, это были и... Как мы знаем, полки по охране железнодорожных объектов, полки по охране особо важных объектов, вот, оперативные полки, конвойные полки. В частности, все эти соединения части активно использовались советским командованием для сдерживания противника. В частности, вот на Солове как раз оборону держали бойцы НКВД 34-го полка. Но не смогли сдержать наступление противника и прорвали. И здесь как раз вот они, вот эта оборона, она сдерживала и давала возможность отступить стрелкам, стрелковым соединениям. Вот как раз пока шли бои на реке Солова, в это время за ней отступала, к примеру, часть 173-й стрелковой дивизии. И как только были захвачены мосты и немецкие войска прорвались на другой берег реки, вскоре они настигли отступающие советские войска и действительно были полностью разгромили, там отступали в численность примерно 2 батальона. Общей численностью они подверглись нападению таких разведывательных соединений и понесли большие потери и вынуждены были отступать, уже беспорядочно отходить к городу. То есть такой вот еще момент тоже маневренной войны. Да, удар-прорыв, удар, соответственно, выход на коммуникации, удары по отступающим соединениям, внесение паники, дезорганизация обороны противника и захват максимально возможных рубежей. Вот. То есть здесь, конечно, все это применялось. Да, и поэтому захват Плавска, выход вот через Плавск, он привел к тому, что отступающие советские соединения были вынуждены искать иные пути отхода к Туле. Потому что Тула, она вот как такой вот магнит притягивала соединение, потому что действительно вопрос об обороне города, он был ключевой. Это и важный промышленный центр, и, конечно, важный транспортный центр. Поэтому к нему притягивались как магнитом советские войска, которые должны были уже город оборонять. И поэтому отступающие дивизии стрелковые были вынуждены искать иные пути. В частности, часть отходила в сторону, таким вот обходным путем в сторону Дедилово, Сталиногорского узловой, это чуть восточнее, так вот, северо-восточнее. Там, соответственно, группировались и уже отходили непосредственно в город. Добившись прорыва в районе Плавска, Эбербах продолжает наступление дальше. И уже непосредственно выходит по предместьям города. Ну, такой, наверное, наиболее известный вот такой вот предместьем города Тулы является Ясная Поляна, всем прекрасно известная. Как раз на этом рубеже должны были встретить следующий заслон противника. Его составляли две дивизии, потрепанные в предыдущих боях. Это 290-я стрелковая и 31-я кавалерийская. 290-я стрелковая дивизия насчитывала там порядка 2000 человек и небольшое количество пулеметов, артиллерии. Вот. И такой, к примеру, факт интересный, который говорит о ее боевом состоянии, это то, что дивизионный артиллерийский полк использовал в качестве вот, обычной пехоты.
Ну, то есть это было потрепанное соединение.
Это было абсолютно потрепанное соединение. И что самое интересное, на стыке одного из стрелковых полков и дивизионного артполка как раз был осуществлен прорыв немецких танков. Вот, но тоже интересный момент. Двигавшиеся здесь в авангарде части 3-й дивизии, они сначала попали, как вот по данным документам дивизии, они сначала попали в такую даже своеобразную засаду. Их обстреляли, как выяснилось, потом это были две зенитки, находившиеся в засаде, и нанесли первые поражения противнику, как там говорилось, даже машины полугусеничные были вынуждены съехать с дороги, укрыться в кустах за дорогой, и в итоге гренадеры Великой Германии смогли понабраться к этим зениткам и уничтожить их уже в ближнем бою. Вот. Но первый такой опыт, конечно, прорыв был неудачный. Дальше они выходят уже непосредственно к позициям 290-й стрелковой дивизии, в ходе боя прорывают ее позиции. Прорвавшись на стыке двух полков, они выходят в второй эшелон, громят его и даже пробиваются к штабу дивизии. В итоге советские войска отступают беспорядочно непосредственно в город. Самые потери составляют порядка 1000 человек. И интересный такой момент, в потери дивизии записывают два танка. Кажется, такой интересный момент, откуда танки в составе стрелковой дивизии. Но мы выясняем, что опять здесь у нас постаралась 11-я танковая бригада, которую мы уже неоднократно упоминали. Дело в том, что еще во время боев на подступах к границе Анатольской области из состава бригады была изъята танковая рота в составе 9 машин Т-26, которая была отправлена в Тулу. Тут такой момент, скорее всего, это были поврежденные машины, которые требовали ремонта, и они были вот направлены туда. Но в связи вот уже упоминавшейся слабостью противотанковой обороны, все эти 9 машин были использованы как неподвижные огневые точки на южных подступах к городу, были врыты в землю и должны были сдержать наступление противника. Вот как раз две такие огневые точки были в полосе обороны 290-й стрелковой дивизии, и в документах четко видно, что эти два танка были подбиты и потеряны. Поэтому Ясная Поляна была захвачена противником, и дальше они подходят еще ближе к городу, к следующему предместью, это уже район Косой горы. Ныне это, конечно, территория города, вот, но знаменитый металлургический комбинат, вот, расположен в Косогорске, в данном районе, атакуют части 31-й кавалерийской дивизии. Там порядка 700 сабель она насчитывала, небольшое количество пулеметов, артиллерии в итоге была пробита, была потерпела поражение и также отошла в город. В итоге уже непосредственно немецкие войска пробиваются к предместьям города, но здесь они встречают плотный огонь зенитной артиллерии, который отбрасывает противника назад. И это уже было к вечеру 29 октября, противник останавливается, дабы лучше подготовиться к следующему штурму. То есть получается, что такой вот кавалерийский наскок на город, то есть здесь мы прорвали Плавск, дальше мы вышли к Ясной Поляне, разбили один заслон, разбили второй заслон, и вот сейчас мы на плечах разбитого противника ворвемся в город. Это, кстати, Гудериан тоже отмечает у себя в мемуарах, не получилось. Противник был остановлен достаточно эффективным огнем и отошел. Стал готовиться основательно к штурму. Кстати, есть очень интересный момент вот в документах 156-го полка НКВД по охране особо важных объектов, вот, наиболее так вот знаменитой части НКВД, если мы говорим о боях за Тулу, упоминается и о таких вот ночных стычках. То есть проводилась разведка обеими сторонами, и действительно вот по советским документам был эпизод, когда даже столкнулись с немецкими танками, которые проводили разведку в поисках наиболее слабых мест обороны. Вот. То есть даже ночью боевые действия не останавливались, противник действительно основательно готовился к наступлению.
Послушай, ну и тут надо зрителям тоже ремарочку сделать, чтобы не создавалось такое впечатление, что это был уж такой прям стремительный там удар, прорыв и так далее. Но просто отметим то, что все-таки боевая группа Эбербаха к этому времени это были основные силы 3-й и 4-й танковых дивизий, усиленных моторизованным полком элитным Великая Германия, вот, корпусными там артиллерийскими системами и так далее. И как бы у них там превосходство было, ну, я думаю, раза там в 4-5 больше, чисто даже в людях. Я уж не говорю про артиллерию, про тяжелую артиллерию, про танки и так
тут,
далее.
Знаешь, я поправлю тебя, Миш, что касается, вот, опять же, численного состава, то тут есть некоторые, опять же, нюансы. Если мы посмотрим документы второй танковой армии, мы увидим, что, по сути, такой прорыв, не знаю, я его назвал немножко авантюристичным, потому что основные силы армии, они были разбросаны на достаточно значительном расстоянии. Действительно, постепенно по территории Тульской области вслед за вот этой лидировавшей группой Эбербаха двигались и основные силы 4-й танковой дивизии, и 17-я танковая, и 18-я, и моторизованная, 10-я, 29-я. Подтягивались и 53-й армейский корпус, 112-й, 126-й, 167-й стрелопехотные дивизии. А с северо-запада подходил 43-й армейский корпус, 31-й, 131-й пехотные дивизии. Но они все двигались очень и очень медленно. Их движение было крайне замедлено. А некоторые дивизии, в частности, 18-я танковая 47-го корпуса, 25-я пехотная 48-го корпуса, 56-я пехотная дивизия 53-го корпуса, они вообще были задействованы на борьбе с остатками окруженных соединений. То есть, повторяю, корпус был, армия была Гудериана разбросана на большом значительном расстоянии. И вот этот прорыв, это, по сути, были единственные такие силы, которые вот наиболее глубоко ушли. Что касается их состава, то действительно тут тоже есть большой определенный нюанс, потому что в литературе можно встретить разные цифры по количеству участвующих в этом наступлении. То есть где-то говорится там, о 60 танках и двух батальонах пехоты. В частности, если мы посмотрим, то вот состав боевой групп, который был расписан, в частности, он есть подробно у нас освещен в истории 3-й Гешихтина, там, 3-й танковой дивизии, действительно, это были отдельные батальоны 6-го 35-го полка, усиленные каждый батальон, ему придавалась, соответственно, рота полка Великой Германии. Вот они во взаимодействии наступали. Но, опять же, численность была крайне низкой, потери были изрядные, понесенные в предыдущих боях, потери восполнялись крайне низко, и поэтому самый главный, еще один очень интересный момент, это усиление артиллерии. Если мы посмотрим, опять же, немецкие документы, то основным такой вот средством усиления немецкой пехоты на этом направлении были как раз 88-миллиметровые зенитки. А в течение всего периода боев за Тулу четко фиксируют немецкие документы, что противник страдал от ударов советской артиллерии. Постоянные жалобы на непрекращающийся огонь артиллерии и минометов противника, то бишь советских войск. Поэтому здесь, конечно, уже даже на этом уровне, на уровне элитной такой группы Эбербаха, которая прошла огонь и воду, все равно мы видим определенное такое вот стачивание немецких соединений. Да, вот это вот снятие стружки, как говорит Алексей Валерьевич, уже упоминавшийся. Вот здесь это наиболее ярко проявляется. Боевая группа Эбербаха, которая была под Мценском, и боевая группа Эбербаха под Тулой, это немного разные боевые группы по своему составу, по своему количественному, прежде всего, составу и качественному. Да, в дальнейшем там тяжелая артиллерия будет подтянута по Тулу, действительно, там в том числе и мортирные дивизионы, 211-миллиметровых мортир, все это будет, но это будет немножко позже, уже в начале ноября. Здесь же пока действительно это быстро, вот то, что удалось собрать, то, что удалось снабдить горюче-смазочными материалами и бросить в прорыв, то и нашли. То есть смогли зацепить там полугусечные транспортеры, зенитки, соответственно, их приволокли. Какое-то количество там легкой артиллерии, дивизион там 75-го полка. Все. Основных все-таки здесь выясняется, вот опять же по немецким документам это четко видно, что именно они больше страдали от ударов нашей артиллерии.
Вот. Но я думаю, той же 290-й стрелковой дивизии того не было.
И того не было, да, но когда они вышли к городу, когда начались бои за город, здесь как раз вступили в дело там тот же самый 447-й корпусный артполк, это несколько орудий калибром 152 мм, это и дивизионы, гвардейские минометные дивизионы, вот это все-таки немножко другие аргументы. Поэтому плюс действовали бронепоезда, то есть это действительно уже...
Другой качественный
совсем, уровень. Да, совсем другой действительно качественный уровень сопротивления. Вот. Поэтому 29-го прорыв у нас не получается. Соответственно, начинается 30 октября. Главный, наиболее тяжелый день боев за город. 30 октября ранним утром начинается немецкое наступление на город.
Уже непосредственно практически в черте города, да?
Да, по сути, это действительно бои разворачиваются в черте города, потому что основные предместья мы уже прошли, и разворачиваются бои за город. Но здесь нужно сказать несколько таких организационных моментов. Дело в том, что ранним утром 30 октября создается Тульский боевой участок на южных рубежах города. То есть стало понятно к 30 октября, где противник у нас наступает, что главное направление это вот у нас южное. Вот, соответственно, здесь создается боевой участок, который объединяет в себя основные дивизии, которые находятся на этом рубеже. И что самое главное, если посмотреть его диспозицию, то там как раз четко говорится, что Тульский боевой участок состоит из двух эшелонов. Сначала у нас стоят 290-я стрелковая, 31-я кавалерийская, потом второй уже эшелон стоит полк НКВД и рабочий полк. Вот. Но, как мы помним, 290-я стрелковая и 31-я кавалерийская были разбиты накануне. И, по сути, второй эшелон, он стал первым. И противник вышел как раз к рубежу обороны бойцов НКВД и ополченцев. Момент такой достаточно серьезный и важный. Почему же не стали менять, почему не стали перебрасывать дополнительные силы? Потому что действительно в город, во-первых, продолжали стягиваться соединения. К примеру, там 154-я стрелковая дивизия, она буквально там в ночь на 30 октября вошла в город. Вот, и ее, она уже вступила в боевые действия в течение дня, во второй половине дня. Но фактически с колес, как говорится. Действительно, многие дивизии, там 173-я, 217-я, они только заходили в город и получали рубежи обороны на других участках. Здесь планировал все-таки задействовать 290-ю, 31-ю кавалерийскую дивизию, 290-ю стрелковую, но не получилось. Поэтому я так предполагаю, что два момента. Первый момент – это то, что в условиях непосредственного контакта с противником не стали производить смену частей на передовой, но это действительно было бы неправильно. Но факт тот, что эти второй эшелон его подкрепили под, как бы, подтянули туда стрелковые дивизии, в частности, ту же самую 154-ю, перебросили на ее усиление. Она и вступит как раз в дело уже второй половине дня. Второй момент, это такая моя версия, вот я, конечно, это именно как версия, и пока она требует, конечно, подтверждения как документами, материалами, и действительно ее можно критиковать, и, в принципе, с ней стоит работать. Я предполагаю, что возможно, что Тульский боевой участок был создан на сутки ранее. Возможно. Просто по документам он был оформлен, это было документально именно утром 30 октября. Но фактически он стал выстраиваться на сутки ранее 29-го. Как раз вышел первый эшелон в предместье две дивизии, которые по документам и составили его, и стал выстраиваться второй. Вот. Но вот этот первый эшелон боевого участка не сдержал оборону и отступил. А уже утром следующего дня это было оформлено юридически. Возможно, я предполагаю, пока документально это не подтверждается. Поэтому это как такая рабочая версия для дальнейшего исследования, предположения. Поэтому ранним утром 30 октября начинается штурм города. Первыми, кто подвергся удару, конечно, были бойцы НКВД 156-го полка, которые, кстати, смогли более такой порядок привести свои укрепления в инженерном отношении и приняли на себя первый удар противника. Действительно, первые атаки их были отбиты. Вот, и результатом стало то, что противник параллельно с этим искал еще, вот это знаменитая особенность немецкой тактики, искать уязвимые места обороны. Да, здесь мы пройти не можем, здесь нас встретили, но мы найдем лазейку, где сможем просочиться. Они начинают искать этот маршрут. И действительно находят ее на боевых позициях рабочего полка. И там и РОВ противотанковый не был достроен, и не было, соответственно, полноценных укреплений, потому что, опять же, если мы почитаем воспоминания бойцов самого батальона, то мы увидим, что окопы, незаконченные окопы, где бойцы находились там чуть ли не по колено в воде.
Но там условия, я так понимаю, да, были тяжелые именно этой местности, в этом месте конкретно?
Да, были тяжелые условия, такая местность не очень приятная, но самое интересное, что противник как раз отмечал удобство местности для обороны. Вот, просто этим не успели воспользоваться именно в инженерном отношении, потому что, вот опять же, в истории 3-й танковой дивизии мы уже видим такую фразу, что местность на подступах к Туле, она сама благоволит обороне. если к ней так еще с умом подойти, то позиции станут действительно серьезными и непреодолимыми. Здесь действительно не смогли подойти к этому моменту, действительно не смогли дренажную систему наладить, не хватало соответствующего опыта и знаний у тех, кто занимался строительством обороны, плюс тяжелейшие погодные условия, конечно. Вот, в итоге оборонительные укрепления были не закончены, и после соответствующей артиллерийской подготовки, артиллерийской минометной подготовки, немецкие танки прорываются на этом рубеже, такого Рогожинского поселка, и начинают уже продвигаться дальше к Туле, а дальше уже в черте города. Вот. И здесь как раз начинает противодействовать активно зенитная артиллерия. Вот. И то, что я говорил вначале, вот эта дуэль. То, что действительно, столкнувшись с зенитными орудиями, потеряв несколько танков от огня зенитных орудий, начинают с ними бороться. И таким средством являются как раз свои зенитки. И поэтому в черту города завозят эти 88-миллиметровые зенитки и их, соответственно, используют для борьбы. Вот, и, в принципе, используют достаточно эффективно, удается подавить несколько артиллерийских орудий наших зениток и продолжить наступление. И еще дважды возобновлялось наступление, то есть оно вот, знаете, наступление в течение Тулы отмечают обычно специалисты 4 атаки. Ранним утром, в 10 утра, в 12 и в 4 часа. Вот. И все они сопровождались такой небольшой паузой. То есть вот первая атака ранним утром была отбита, соответственно, бойцами НКВД. Дальше нашли лазейку, пробили соответствующую оборону через бойцов рабочего полка. Дальше продолжили наступление уже 12 часов. Столкнулись с обороной в лице зенитных орудий и подошедших стрелковых соединений. Тут, кстати, мы подходим к одному из таких, вот, пусть будет, мифов боев за город. Дело в том, что традиционно в историографии, в советской историографии, сейчас в некоторых работах мы можем видеть описание боев за город как героического подвига бойцов рабочего полка, который, вот, в частности, в ряде воспоминаний партийных работников, в частности, у Малыгина, там, секретаря Центрального райкома партии, есть такое интересное описание, как там бойцы рабочего полка залазили на танки, поджигали их там бутылками с горючей смесью, вели бои. Вот, немцы считали их партизанами, потому что многие были одеты в свою гражданскую одежду. Вот, призывали их сдаваться, но те героически сопротивлялись. До реальности документы, конечно, иные. Если мы откроем именно боевые донесения за этот день, то мы увидим такие не очень приятную характеристику ополченческого полка. Там, в одном оперативной сводке Тульского боевого участка мы можем видеть такую фразу, что Тульский рабочий полк подвергся там минометному обстрелу, разбежался, его нынешнее положение неизвестно. Вот, то есть такие фразы встречаются в документах. И действительно, Тульский рабочий полк не выдержал удара немецких танков и пехоты, и часть рот действительно в беспорядке отступила. Какие-то роты были окружены, есть соответствующие воспоминания бойцов рабочего полка, что их подразделение было окружено, продержалось там до позднего вечера, и потом уже по темноте вышло к своим. Часть действительно рот отступила в центр города, и там уже на специальных сборных пунктах они группировались, их собирали и отправляли, соответственно, на новый участок обороны.
Ничего удивительного нет. Люди подверглись, которые многие из этого только недавно там в руки винтовку взяли, ну, подверглись удару такой силы, а немцы до этого стрелковую дивизию, пусть даже там сильно ослабленную, да, разгромили. А тут люди, которые до этого, в общем-то, не служили в армии, многие наверняка.
Вот в том-то и дело. То есть, получается, действительно, я хотел как раз об этом сказать, ты мне немножко опередил, что действительно обвинять людей в какой-то трусости здесь просто нелепо. Действительно, люди зачастую только-только там несколько дней назад получили в руки оружие, не имели элементарной военной подготовки, а на них обрушиваются, извините, танковые и пехотные соединения, в том числе элита, да, там, Великая Германия, вот, с колоссальным боевым опытом и выучкой. Вот, поэтому нет здесь ничего удивительного. Действительно, они отступают, их собирают по всему городу, переводят на другой участок, а в дело вступают уже регулярные соединения, в том числе и полки вот 154-й стрелковой дивизии, которая здесь упоминалась. Вот они уже вступают в бой. И вообще вот был такой интересный момент, что...
Которая приехала откуда? Из моего родного города Ульяновск.
Вот так вот! Ульяновск рулит, как говорится. И получается, что в дело вступают уже регулярные части. Вот. Тут тоже вопрос. предвидело ли это вот командование Тульского боевого участка за БНС 50 армии, специально ли выдвинуло вот на подкрепление ополченческой части регулярные стрелковые подразделения. Тут тоже такой вопрос дискуссионный. Это мое, опять же, предположение. Я считаю, что действительно это было сделано сознательно. То есть соединение специально было введено. Но вот в город, пусть оно и пришло только ночью, но, как говорится, с колес было вынуждено вступить в бой. Но такая обстановка сложилась на фронте. Это война, и здесь мы ничего не сделаем. Вот. Надо было спасать город и его оборонять. Поэтому
вполне себе удачное решение.
Да, вполне, я считаю, удачное решение. И самое интересное, что бои разворачиваются вот в немецких воспоминаниях и в наших коррелируются. Это за такое большое здание из красного кирпича. Да, это упоминается. Вот дальше этого большого здания, это вот есть в воспоминаниях ряда там гренадиров вот, полка Великой Германии, что дальше они продвинуться не смогли. И в наших воспоминаниях, в частности, Горшков, командир рабочего полка, вспоминает, что действительно оборона уперлась, вот противника остановили у этого большого здания из красного кирпича.
Похоже, не все, там сказать, ополченцы убежали в центр города, а кто-то сражался в Красном доме, получается.
Да, есть так, действительно, это упоминается. Я повторю, не все ополченцы разбежались, кто-то действительно сражался. Вот. Но что это за здание? Очень интересный момент. Вот если так...
Неужели НКВД?
Тюрьма
народа.
Да, красное здание, сразу у нас ассоциация с местным НКВД. Нет, когда я в свое время учился в Тульском государственном педагогическом университете имени Льва Николаевича Толстого, на историческом факультете, это местные, как говорится, старожилы, вот, нам поведали уже на первом курсе за рюмкой чая, вот такую местную историю, да, такую местную историю. Это такой, можно его назвать местным историческим анекдотом. Вот вопрос, который задали мне тогда, я сейчас задам его тебе, Миш. Как ты думаешь, почему Тулу не отстояли в 1941 году?
Потому что красное здание стояло на пути.
А что это за красное здание?
Ну, не знаю.
Не знаешь.
Нет, сдаюсь.
А почему отстояли Тулу? А потому что линия обороны проходила... На участке ликеро-водочный завод, пивкомбинат.
Все, тогда многое объясняет.
Да. Поэтому вот это красное здание, здание из красного кирпича, такое прочное, мощное, это, скорее всего, здание ликеро-водочного завода.
Тулики не могли на это пойти.
Я думаю, что не только тулики бы не пошли на это, но это такой, повторяю, анекдот, конечно, местный. Вот. А, да, к тому же пивкомбинат в городе был только в 1974 году построен и запущен.
Понятно, это упущение.
Конечно, да, что на тот момент это никак он... И да, он действительно примерно на том месте, где проходила линия обороны, вот, но, повторяю, это уже задолго после войны. Вот, поэтому, конечно, такой вот анекдот, но факт тот, что вот это такое вот красное здание из красного кирпича, такой маркер, вот, который в мемуарах прям встречается, что вот дальше, вот мы их не пустили дальше этого здания, они дальше этого не прошли, они это отмечают. Там, как гренадиры говорят, там плотный такой пулеметный огонь из этого здания, нам его разрушить нечем, потому что мы не можем подтянуть сюда ни танки подойти, ни артиллерию подтянуть. Вот. И дальше в дело вступает как раз вот зенитная артиллерия и стрелковые соединения. И как опять же по нашим документам есть такая информация, что противник был выбит из города. Вот. То есть, ну, тут тоже такой момент, был ли он выбит, потому что немецкие документы говорят, что он отступил.
Конечно, немцы отступили, они всегда отступали.
То есть вот такой тоже интересный момент, что мы говорим, что мы в итоге выбили противника из черты города, вот, а противник говорит, что нет, мы как бы отошли сами.
Просто устали.
Вот, да, и, соответственно,
утомились.
Да, мы поняли, что вот такая ситуация заворачивается, поэтому мы отступили сами. Вот тут надо, и поэтому, в принципе, вот этим, на этом заканчиваются бои.
Слушай, в Орле они проехали весь город и не отступили, а тут взяли
и отступили. Да, здесь взяли и отступили, но здесь действительно была оборона выстроена, оборона более четкая, противника остановили. Самое главное, противника остановили, он отступил, и да, был там, часть предместья были заняты, тот же самый Рогожинский поселок, но опять же, это позволило так вот уплотнить линию обороны, ввести туда как раз стрелковые дивизии, их удержать. Ну и самое главное, в ночь на последний день октября, 31 число, в Тулу прибывает весьма-весьма солидный аргумент. 32-я танковая бригада, которую перебрасывали, которая была обещана 50-й армии еще накануне она стала разгружаться как раз в Хомяково, это вот на севере, как раз по железной дороге. Вот Москва-Тула, это, кажется, одна из станций вот на предшествующей самому московскому вокзалу в Туле. И там стала она разгружаться, и постепенно ее в течение уже вечером, ночью стали перебрасывать на южный участок фронта. То есть действительно была первоначальная идея подкрепить стрелковые части, которые держат оборону на южных подступах, именно танками. И, как отмечал Сандалов, он из штаба Брянского фронта был направлен в Тулу посмотреть, что там делается.
Ну, собственно, начальник штаба, да, Брянского фронта.
Да, 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 абсолютно верно. Что там делается, вот. И он описывает это подробно в своих мемуарах, но он и об этом пишет еще и донесения, которые сохранились в документах. Вот они, эти донесения, гораздо интереснее на самом деле. Там, конечно, складывается впечатление, что Сандалов был одним из главных организаторов победы вот, под Тулой. Вот, как вот такой вот координатор, организатор всех вот этих действий. Вот. Но надо отдать должное, что потом он пишет и о других героях, вот, и предлагает их наградить уже соответствующими орденами. И он прибывает как раз тоже 31 числа вот, и включается активно в организацию обороны. В том числе, по его словам, вот, по донесению, он контролирует укрепление этих танков на позициях, их расстановку и создание соответствующих окопов вокруг них, то есть зарыть в землю, как он пишет в донесении, говорит, до моего прихода танки просто стояли, вот, как бы, а потом я пришел и начал, дал команду танки вкапывать.
Ну, он начальник, он пришел, приказал отрыть окопы.
Нет, я не,
полного
не, профиля. Да, я как бы не допускаю этого момента, потому что часть танка была действительно размещена на позициях 156-го полка НКВД. Действительно, бойцы НКВД могли не знать азов взаимодействия с танками и инженерного дела. Поэтому я вполне такой момент допускаю, что пришли соответствующие специалисты, военспецы, говоря реалиями другой войны, да, которые дали соответствующие указания, объяснили бойцам, как готовить танки к бою. Здесь вполне это можно допустить, опять же, как одна из версий рабочих. Вот, что мы видим дальше. 31 октября бои за город продолжаются. Но здесь уже в боях за город получается такой вот козырь со стороны советской стороны, это наличие танков 32-й танковой бригады. Да, бригада вновь сформированная, во многом, как по воспоминаниям, по документам, многие бойцы не нюхали еще пороха. Но, извините, это танки КВ, это Т-34.
Опять были... коварные русские.
Да, коварные русские. Это был действительно весомый такой вот аргумент тогда. При отсутствии, опять же, полноценных средств борьбы с немецкой стороной. Когда вот попытка, кстати, уже немецкого наступления 31 числа утром, она, во-первых, парируется сначала ударом «Катюш» гвардейского минометного дивизиона, а дальше разворачивается в течение дня. Интересный такой бой. Именно в дело вступают танки. И попытка такая вот отбросить, организовать контрудар с помощью танков. Он был организован в полосе обороны 156-го полка, он достаточно подробно описан вот, в мемуарной литературе, в документальной литературе, в документах разворачивается. Он как раз, почему он такой интересный, я на него обращаю значит, много внимания, он очень хорошо показывает вот те проблемы Красной армии на начальном этапе войны. Вот это отсутствие четкого взаимодействия между артиллерией, авиацией, артиллерией, пехотой, танками, ну и авиацией тоже. Он развивался достаточно типично для той ситуации. Сначала артподготовка незначительная, недостаточная, которая не подавила огневые точки противника. Дальше пошли танки 34-ки, за ними пошла пехота. Но из-за неподавленных огневых точек противника плотным оружейно-пулеметным, минометным огнем пехота отсекается от танков, танки отрываются, подходят вплотную к позициям немецких войск, но и во фланг начинают заходить уже немецкие танки. И возникает угроза, что танки и пехота будут разгромлены отдельно. Достаточно типичная ситуация в боях лета осени 41 года. Но, опять же, коварные русские припасли весомый аргумент. Тяжелая танковая рота. Как мы помним, бригада, структура бригады включала в себя наличие танкового полка, куда входила в том числе тяжелая танковая рота, 7 танков КВ. Появляется тяжелая танковая рота под командованием капитана Запорожца, которая спасает ситуацию, просто вклинивается между пехотой и танками, отбрасывает немецкие машины и тем образом спасает 34-ки. Цена большая, дорогая, 2 КВ, 2 Т-34 подбитые, причем они остались на нейтральной полосе, ближе к территории противника. Надо отметить, что 4 ноября, то есть через несколько дней, была организована попытка к ним подобраться и эвакуировать. Вот, но бойцы как раз 154-й стрелковой дивизии совместно с бойцами НКВД попытались это осуществить, но выяснилось, что танки были уничтожены.
Немцы подорвали.
Немцы их подорвали, и поэтому не подлежали восстановлению. Но это и сыграло свою роль, то, что действительно 31 числа наступление было остановлено.
То есть, получается, 30-го наши отбились пехотой, 31-го числа отбились танками.
Пехоты и зенитная артиллерия.
И зенитная артиллерия, вот. Да.
32-го уже действительно в дело вступают танки. Но появляется второй аргумент. Это свежая 413-я стрелковая дивизия, которая перебрасывается с Дальнего Востока, где она формировалась. Ну, такое типичное детище вот этой вот мобилизации 41-го года. Она перебрасывается вот такой в район Сталиногорск, узловая Дедилово, такая вот агломерация городская, как бы такой на фланг немецкой наступающей группировки, ну, с понятными целями, чтобы потом нанести поражение. Что касается самой дивизии, то, повторяю, это такое типичное детище вот этой быстрой мобилизации, укомплектованное плохо подготовленным личным составом, который не имеет должного военного обучения, хотя по ряду источников там упоминаются несколько сотен бойцов, которые имели опыт, участвовали в боях на озере Хасан и Халхин-Голе. Но основная масса бойцов и командиров, конечно, пороха не нюхала и не имеет азов. Плюс проблемы были с оснащением техники, артиллерии, средствами связи. Вот. Плюс имевшиеся техникой бойцы не умели полноценно пользоваться, она не была освоена. То есть, конечно, боевые качества этой дивизии вызывали так вот, сомнения определенные. Повторяю, все-таки она была полностью укомплектована, это полноценное такое соединение, достаточно крупное. В отличие от таких вот, как такой термин из современного военного такого дела, вот то, что те дивизии, которые вели бои за город, вокруг города, 290, уже упоминаешь, 217, 173, 154, по своей сути это были такие вот боевые группы легкой пехоты. Да, дай бог, если по численности они дотягивали до стрелкового полка с легким вооружением, пулеметами, дай бог, если было хотя бы там десяток станковых, минометами и там несколькими там орудиями полковой артиллерии. То есть это легкая такая пехота, которая сдерживала наступление тяжелой боевой группы с танками и полугусеничной техникой. Вот, то есть уровень несопоставим. Сюда же перебросывается сначала 32-я танковая бригада, полностью укомплектованная, потом 413-я стрелковая дивизия, пусть и вызывающая определенные сомнения по своим боевым качествам, но зато полностью укомплектованное соединение. Это тоже важно. В тот же день, 1 ноября, штаб Брянского фронта принимает решение о проведении контрудара тульской группировки противника, по той группировке, которая вышла к городу. Надо отметить, что здесь высокие штабы противоборствующих сторон сработали практически синхронно. Дело в том, что 30 октября, когда Эбербах пытался войти в город, в тот же день принимается приказ группы армий «Центра» на продолжение наступления. И в частности, там ставится задача продолжить наступление, чтобы 2-я танковая армия наступала в направлении Оки между Каширой и Рязанью. То есть ключевым фактором, кстати, немецкого наступления, продолжения немецкого наступления на Москву с юго-восточного направления являлся захват переправ у Каширы. Переправа через Оку у Каширы.
Ну, вот Алексей Валерьевич, мы тоже разговаривали, то же самое было и с севера. Они тоже обходили Москву.
Абсолютно верно. То есть борьба за реки, борьба за переправу, удобные переправы. И прежде всего, удобные переправы для техники. Это очень важно. Для тяжелой техники. Поэтому вот этот ключевой фактор захвата переправ через Оку в районе Каширы, он будет такой вот красной нитью проходить уже в ноябрьских боях. Вот, 41-го года на данном направлении. Поэтому здесь принимается синхронно штабами идея о продолжении наступления в дальнейших действиях. А что касается непосредственно города, то действительно к этим числам, к 1-2 числу, бои у города затихают. Вот, и это четко фиксируется документами обеих сторон. Небольшие такие вот прощупывания обороны, действия там взводами, ротами, они еще имеют место. Постоянный беспокоящий артиллерийско-минометный огонь, на который жалуются немецкие войска. Ну и, конечно, налеты советской авиации. Вот это тоже такой важный фактор. Прямо по документам четко видно, когда наступающие группы постоянно запрашивают поддержку авиации, но им в этом отказывают. И еще один важный момент. Выход к Тулу, бои за город, они поглотили большое количество материальных ресурсов. Требовалось пополнение.
Топливо, боеприпасы.
Топливо, боеприпасы. А подвести их невозможно. Дело в том, что фактически на тот момент плечо подвоза было очень большим. Железная дорога, как вот опять же по немецким документам, основной такой железной дорогой снабжения 2-й танковой армии являлся отрезок Брянск-Орел-Мценск. Вот этот вот отрезок железной дороги, кстати, интересный момент, его восстанавливало специально выделенное строительное управление немецкое. И для очистки этих путей в большом количестве использовались, в частности, наши военнопленные. Через каждые 16 километров был установлен соответствующий лагерь с 300 нашими пленными, которые занимались уже очисткой этой техники. Также в большом количестве пытались задействовать трофейные, как железнодорожную, так и автомобильную технику для снабжения войск. Но в условиях осенней распутицы самым эффективным средством снабжения являлись крестьянские телеги, которые в большом количестве экспроприировались у местного населения. Они этого не скрывают, это в документах тоже есть немецких. В частности, подробное описание вот еще в Гешехте, в истории 3-й танковой дивизии, как по деревням службы снабжения собирали эти самые телеги с лошадьми и использовали их для снабжения, для переброски подкрепления, боеприпасов, горюче-смазочных материалов к городу. Здесь сразу вспоминается, конечно, я думаю, многим любителям военной истории известный труд Мюллер-Гиллебранта «Сухопутные войска Германии 1933-1945 год». Там как раз, когда автор подводит такой итог кампании 1941 года на Советско-Германском фронте, у него есть такой интересный пассаж, там недословно, но так близко к тексту цитирую, что «правильным решением стало включение в состав наших пехотных дивизий крестьянских телег», которые в условиях осенней распутицы существенно повысили их мобильность.
Вот фашисты.
Да, вот такой вот интересный момент. Вот, и использование этот момент, и второй, конечно, момент, это использование авиации. Продолжение использования авиации, снабжение с помощью тетушек Ю. И, к примеру, опять же, в воспоминаниях, в немецких документах приводится интересный такой момент, что отсутствие полноценных полос для посадки самолетов приводило к тому, что тетушки Ю сбрасывали вот эти канистры, нормализованные баки, как их называли в немецкой терминологии, но всем известные 20-литровые канистры, с бреющего полета. То есть на максимальную высоту, как там говорили, не знаю, там, до 5 метров. Способна тетушка Ю там, до 5 метров опуститься?
Способна.
Вот. И вот, говорит, с этой высоты, с 5 метров сбрасывали эти канистры просто на землю. И некоторые канистры, вот удары о мерзлую землю, взрывались. То есть я представляю эту апокалипсическую такую картину, да, когда с тетушек Ю сбрасывают на бреющем полете канистры с топливом, и они взрываются, ударя на землю. Вот. А в таких условиях, конечно, проходили бои вот за южную окраину города. То есть фактически ко 2 ноября мы видим затухание на этом участке боев, и обе стороны готовятся к продолжению борьбы уже на ином уровне. Советское командование начинает подготовку к проведению контрудара, немецкое командование подтягивает дополнительные силы. Здесь, конечно, несмотря вот на все эти проблемы с осенней распутицей, медленно, но верно и пехота, и соединения постепенно подходили к рубежам. И, соответственно, занимали территорию и выдвигались к городу. В том числе подтягивалась артиллерия, подтягивалось снабжение. И уже в ноябре, в первых числах ноября, борьба за Тулу пойдет на совсем ином уровне. Я думаю, об этом мы поговорим в следующий раз.
Ты знаешь, вот то, что в советское время, может быть, излишне педалировалась роль именно Тульского рабочего полка в обороне города, может быть, с некоторым перебором, видимо, было объективно нужно тогда. Вот, и как бы, да и сейчас не лишним сказать, и мы с тобой это тоже отметили.
Да, мы отметили.
Но и в первую очередь, тут, как обычно, если вкупе рассматривать, все-таки защита больше советского военного руководства, которое постоянно накачивало, старалось резервами накачать фронт Брянский, и, собственно говоря, и вывести части, которые были в окружении, пополнить их и подбросить новые резервы. И, собственно говоря, что в итоге удалось сделать. Отлично, что у наших удалось все то, что они запланировали. Пусть, конечно, не на том рубеже, который, наверное, хотелось, но, тем не менее, немцев остановили, не дали им войти в город, не дали им, так сказать, расположиться на теплые зимние квартиры и подготовиться к дальнейшему броску вперед. И я думаю, что эта вот неудача в районе Тулы, она для них была очередным таким еще одним камешком, который потом не позволил им осуществить вот этот вот бросок на Оку.
Абсолютно верно. Действительно, это такие, вот знаете, как накапливается, да, капля камень точит. Вот, по сути, вот эти все эпизоды, они постепенно накапливались, накапливались. Надо признать, действительно, вермахт был силен тогда, в 41-м году.
Нет никаких сомнений в этом.
Здесь это спор, сомнению не подлежит. И тем, конечно, ценнее вот эти подвиги, о которых мы говорим, что действительно на тяжелых рубежах, на зачастую неподготовленных рубежах, с минимумом сил, техники, все равно противника останавливали. И для этого применяли все средства. И надо только отдать должное нашим, соответственно, предкам, которые в тяжелейших условиях остановили противника и создавили условия для его будущего разгрома.
Но об этом мы с тобой поговорим, в следующий раз.
Да.
Все, ждем тебя вновь.
Спасибо, что пригласили.
Всего
хорошего.
До встречи.
До свидания.
Новых встреч.